Полушка, конечно, не знала о тех страшных тайнах и опасностях, которыми была полна теперь Ольгина жизнь. Новый Олин муж, не муж, на Галин вкус, уступал прежнему Вовке. Этот Илья тоже был ростом высок, кудряв, но без Вовкиной молодцеватости. Зато Олин сынок Костя висел на нем. У отца Вовы в отношении к ребенку преобладала военная строгость и дисциплина, а Илья с ним играл в шумные игры, скакал лошадкой, кувыркался. Постоянно они вместе что-то изобретали, и стал Илья Косте любимым старшим другом. Всю ту детскую радость, которую невозможно было получить от несчастного и скованного сынка Илюши, получал Илья от Кости. Костя его обожал. Родной отец, встречаясь еженедельно с сыном и понимая, что мальчик попал под влияние, негодовал и все меньше хотел с ним общаться, а Костя и не особенно рвался. Галя никаких этих семейных подробностей не знала. Не знала Галя и того, что Оля с Ильей тихонько, без огласки, расписались. Обиделась, когда об этом узнала спустя полгода, случайно. Событие это представлялось ей космически значимым. А тут даже самой скромной свадьбы не устроили. О собственном жизнеустройстве она уже и не мечтала. Ей было 29 лет, и с тех пор, как карьера ее рухнула, ни одного заинтересованного взгляда не бросил на нее хоть сотрудник, хоть студент, хоть прохожий. А судьба, между тем, косвенным образом, через Олю, готовила Гале драгоценный на всю жизнь подарок. Интересно проследить траекторию неминуемой встречи двух людей. Иногда встреча такая происходит как будто без подготовки, следуя естественному ходу событий. Скажем, люди живут в одном дворе, ходят в одну школу, знакомятся в институте или на службе. В других случаях организуется что-то неожиданное. Сбившееся расписание поездов, запрограммированная свыше небольшая неприятность в виде мелкого возгорания или протечки воды с верхнего этажа, случайно купленного с рук билета на последний сеанс кино. Или вот так, случайная встреча, когда стоит человек в наружном наблюдении, пасет своего клиента, а тут вдруг посторонняя девушка проскользнет раз, другой, третий. И чахлая улыбка мелькает, и вдруг, как озарение, родненькая, своя, жена. Да всякий ли человек достоин таких усилий проведения? Ольга? Безусловно, да. Но Галя? Будет ли судьба тратиться на незначительную и малокрасивую парочку, дочь местного водопроводчика, пьяницы, и сына такого же водопроводчика из Твери, но уже покойного? Собственно, и Галин отец по прозвищу дядя Юра Краники тоже вскоре умрет. Как только им всем дадут новую квартиру, так и помрет. К досаде и огорчению жильцов высотки на площади Восстания, которые никогда уже не будут иметь столь умелого мастера водопроводного дела, знающего каждый вентиль и каждую заглушку в лицо и на ощупь. Трубы в его присутствии подтягивались, засоры, крякнув, прочищались сами собой. И стоит ли усилий судьбы белесый, недоверчивый, мстительный мальчишка, чемпион двора по длинносанью? Равных не было по дальнобойности струи во всем дворе и во всей школе. Возможно ли, что и он, как Ольга, избранник судьбы, и судьба водит его пристально, плетет для него сети, назначает на дежурство в те дни, когда белобрысая, как он, девушка, прошмыгивает в подъезд, где проживает его объект. Непостижимо, невероятно, но щедрость судьбы простирается и на этих, третьесортных статистов. Илье так и не удалось узнать, какой из его грехов — распространение книг, мелкие услуги связи между разными недружественными группами, близость с посаженными к тому времени Михой и Эдиком — привлек к нему пристальное внимание органов. Весной 71-го года заметил слежку. Для Полушки это было судьбоносным событием. Первый раз Галя его увидела, столкнувшись в дверях подъезда. Роста невысокого, но ладный и симпатичный, в серой кепке и длинном пальто. Он придержал дверь, она улыбнулась. Буквально на следующий день опять встретила его во дворе. На этот раз он сидел на лавочке с газетой в руках, видно, кого-то ждал, и Галя снова ему улыбнулась. А потом уже в третий раз он стоял в парадном, и они поздоровались, и он спросил, как ее зовут. Тогда-то Галя поняла, что он не просто так стоял, а поджидал ее здесь, и обрадовалась. Теперь он понравился ей еще больше. Звали его Геннадий, имя красивое, внешность — ничего особенного, но ничего плохого. Они с Галей, как потом выяснилось, были похожи, если присмотреться. Глаза близко у переносицы, носик долговат, подбородок маленький. И мастью похожи, он чуть посветлей. Волос, правда, не особо много. Гладко так на голове лежат, но аккуратный, исключительно. Очень культурное впечатление. Только Галя размечталась, как он исчез на неделю. Каждый вечер, возвращаясь с работы, она все искала его во дворе, но больше его не было. Вот и вся любовь. Думала с огорчением и жила целую неделю со скучным чувством, что никогда у нее ничего не случится, так и пройдет жизнь в полуподвале, хотя всех уже переселили, а их семья последняя, и сама она последняя, и бесчастная, как бабушка говорила. Идет она, ко всему безразличное, из института к Курскому вокзалу, по улице бывшей Казакова, ныне Гороховской, чтобы ехать домой на метро 5 остановок, здесь пройти минут 15, там от Краснопресненской пробежать час занимает. По дурной погоде, в плохом настроении идет, как мышцы приучены, с прямой спиной, головку в береточке синей высоко держит, в старом плаще, от Оли, доставшимся в прошлом году, и сзади крепкой рукой берут ее под руку, — подумала кто-то из студентов. Оглянулась — он. Галя говорит, — я вас давно поджидаю. Пойдемте в кино. Как разыскал-то? Видно, очень хотел. Дальше и было все, как в кино, и замелькало с такой же быстротой. А главное, все в точности, как Галя того хотела. Сначала под руку осторожно, крепко, потом за руку, потом поцеловал прилично, без всяких лапаний, обнял, опять хорошо, без похабства. Через месяц сделал предложение. Хотел идти к родителям с тортом, с бутылкой вина свататься. Галя отца заранее предупредила: «Если вытащишь водку и напьешься, вообще уйду из дому». Отец покрутил коричневой разбухшей рукой возле виска. Испугала. «Куда ты денешься-то?» Он был прав, конечно. Только не знал, что у его Галки теперь образовалась настоящая защита от жизненных бедствий. Сватовство задуманное не получилось. Мать в намеченный вечер вызвана была на внеочередное дежурство, а брат с женой последнюю неделю собачились до драк. Так что Галя честно все разъяснила про свою семейную жизнь. Геннадий был понятлив, Галюша. «Мои такие же. Ну ее, эту родню. Всю жизнь только препятствует. Запишемся и докладывать не будем». Все Геннадию в ней подходило. Молчаливо. Вопросов не задает. Мастер спорта, между прочим, с высшим образованием. И семейное происхождение понятное. Про такую родню забыть, как нет ее. Торопился Геннадий с женитьбой по своей причине, о которой Галя была осведомлена. У него по месту работы дом сдавали. Ему была обещана однокомнатная квартира. А если женится, может, и двухкомнатную, малогабаритную дадут, как перспективной семье. Подали заявку, назначили регистрацию. Галя пришла к Оле, сообщила, что выходит замуж, пригласила в свидетельницы. Оля к тому времени прочно была замужем за Ильей. Обе же школьные подруги увидали в одиночестве. Бринчик хотя бы в засос со своими гормонами, а Полушка вообще без всякого смысла. Оля обрадовалась, но и удивилась. «Что ты за подруга такая? Даже не сказала, что роман завела. Еще бы Бринчика выдать замуж, и все будут пристроены». Оля не подозревала, что и Бринчика судьбу тоже ненароком решила. Тамара уже год встречалась со старшим другом Ильи, блестящим Марленом. Посадила ее Ольга в день своего рождения за стол рядом с Марленом. И вышли они вместе. И он проводил Тамару на молодежную. Оказалось, почти соседи. Тамара влюбилась беспамятно, страсть вспыхнула нешуточная, и много лет Марлен ходил между двумя домами, благо в 5 минутах. В каждом из домов Марлен держал зубную щетку, бритву, трусы, рубашки. Жизнь его была вся разъездная, командировочная. И порой на несколько дней выписывал он себе командировку в соседний дом, где и отсиживался в тихом убежище и в любви. В большой, разумеется, тайне. Тамара чуть не с первого дня их знакомства дала обет молчания. О Марлене никогда и никому ни слова, особенно Ольге с Ильей. Так Оля, невольный конструктор чужих судеб, всех устроив и определив, и не замечала своей организующей роли. Свадьбы у Гали никакой не было. Геннадий сказал, что нечего деньги бросать на ветер. Впереди расходы большие, обстановку покупать. Галя закивала. Да, да. Жалко было немного свадьбы, но прав был Геннадий. Про обстановку. Расписались. И она поехала к мужу в общежитие. Комната хорошая. Кровать старую Геннадий сдал коменданту, купил диван раскладной. В тот же вечер на новом диване принял Геннадий от жены неожиданный подарок, над которым пришлось немало повозиться. Честная была девушка Галя Полухина. Для мужа себя берегла. Одно только обстоятельство омрачило Геннадию великий день его жизни. Подружка Галина Ольга. Ну как он мог допустить, что свидетельницей у него на регистрации будет жена его подопечного Ильи Брянского, которого он 2 года время от времени пас? Образовывалась личная линия, отчасти совершенно ненужная, отчасти интересная. Пока они барахтались на новом диване, пока Геннадий делал свое мужское дело, преодолевая природные трудности, радуясь мягкому соучастию жены, маленькая заноза все-таки свербила. Узнала ли его эта Ольга? Ольга узнала. Вернувшись из ЗАГСа, сообщила Илье, что Полушка вышла замуж за грызуна. Так они прозывали Геннадия с тех пор, как обнаружили слежку за Ильей. Грызун был из тех 3 сотрудников отдела наружного наблюдения, которых Илья знал в лицо. Илья сначала посмеялся. Породнились, значит? Потом стал чесать в кудрях. А что ты ей давал печатать? Последние годы Галя часто брала от них работу. Печатала быстро, аккуратно и как-то не вникая. Ух, я не подумала. «Черт! Что давала-то?» — нажимал Илья. «У нее моя Эрика и Солженицын. ГУЛАГ! Вот что! Срочно забирай! Прямо сегодня!» Ольга побежала в полуподвал, уже по дороге соображая, что Галя переехала к мужу. Пьяный дядя Юра, обиженный на дочь, что свадьбу не сыграли, а так по-темному все устроили, был неприветлив. Ольга спросила, не оставила ли Галя ее пишущую машинку. Все манатки собрала. Ничего не оставила. И адресочек даже не оставила. Отрезал дядя Юра и захлопнул дверь перед Олиным носом. Вернулась Оля расстроенная, сбитая с толку. И тут уж Илья стал ее утешать. Ладно, Оль, обойдется. Галя у вас в доме всю жизнь толкалась. Не побежит же сразу доносить. Погоди. «Еще чаек вместе с ее муженьком пить будем», — хмыкнул Илья. Насчет чая Илья не совсем ошибся, но до совместного чаепития еще надо было дожить. Немало лет. Бринчику было рассказано о скоропалительном браке Полушки с грызуном. Подробности про машинку и перепечатку были опущены. Она и без этого пришла в ужас.
Полушку в дом не пускать.
С ума сошла. Она моя подруга чуть не с рождения. Как это? — рассердилась Оля. — Опасно? Как ты сама не понимаешь? Будет стукач в доме, — мрачно предсказала Тамара.
— Глупости, глупости! Это мерзко всех подозревать.
— Тогда я и тебя могу тоже подозревать, — взорвалась Оля. Бринчик побагровела, заревела и ушла. На завтра Оля позвонила Гале на работу. Там сказали, что она в отпуске с сегодняшнего дня. Странно. Полушка про отпуск ничего и не говорила. Сама не знала, что был это мужнин подарок. Медовый месяц. Про отпуск подтвердила Галина мать, еще и добавила, что молодые поехали в дом отдыха в Кисловодск. Оля спросила про машинку. Давала Гале, и теперь ей срочно понадобилось. Галина мать тетя Нина велела подождать, потом вернулась. Машинки никакой в доме нет. Вещь не маленькая. Она бы нашла. Явилось подозрение. Не пропил ли машинку дядя Юра? Поди узнай. Новенькая Эрика стоила целое состояние, а главное — не достать. А как была нужна? Ольга и сама печатала хорошо, но скорости профессиональной не было. И за большие вещи она сама не бралась, давала в перепечатку полушки и другим машинисткам. Однако пропажа архипелага ГУЛАГ в данном случае казалось еще худшей бедой. Через 2 недели Галя прибежала сама, посвежевшая, почти хорошенькая, но в большом смятении, в слезах, с чистосердечным признанием. Машинка и рукопись пропали из родительского дома безвозвратно. Куда все делось, неизвестно. Она, Галя, ей отработает, 3 месяца вернет деньгами. Исчезло все. Скорее всего, когда молодожены отбывали свой медовый отпуск в доме отдыха.
«До того! Еще до того!» — сказала на это Оля. «Я хватилась в тот день, когда вы с Геннадием расписывались. Я на другой день вечером к твоим забегала».
«Быть не может!» — ахнула Галя. Домашнее расследование, которое Галя немедленно провела, ничего не дало. Отец как раз запил, что было косвенным указанием на домашнее воровство. С другой стороны, папаша запивал ежеквартально, по своему стойкому расписанию, и тут как раз время подошло. Брат Николай, которого она пыталась порасспросить, вдруг взбесился, стал трястись и орать, чтоб отвязалась. С головкой у него было плохо, он был на учете в психдиспансере еще со школьных лет. Пришлось Ольге полушку еще и утешать, поить чаем. Снисходительно расспросила, как идет ее замужняя жизнь. Жизнью все было как раз замечательно. Муж не пьющий, серьезный, на хорошей работе работает и даже обещал навести справки, чтобы и Галю на хорошее место пристроить. Потом с катка пришли Илья с Костиком, оба замерзшие, обледенелые. Обычно они ходили на Петровку, а в этот раз пошли на залитый льдом пятачок в соседнем дворе, где и вывалились в волю. Правда, под конец гуляния кто-то из ребят залепил Костюку снежком в нос, потекла кровь, но они быстро ее ледышкой подморозили. От одного вида Ильи Гали всегда хотелось поскорее ноги унести, и она сразу же ушла. Ольга застирала шарф и носовые платки, ужинали втроем. Любимые дни, когда мать оставалась на даче. Потом Оля отослала Костю спать. И Илюша, и машинка, и рукопись у полушки пропали. В неизвестном направлении, — сообщила мужу тревожную новость.
Точно, это грызун.
Срочно все надо почистить в доме, — быстро сообразил Илья. Они кинулись шарить по полкам и по тайникам, собирая опасные бумажки. Некоторые папиросные, сколотые скрепками, Илья сжег в уборной. Собрали самые опасные бумажки, выпуски хроники текущих событий. В материнских шкафах за Роменом Роланом и Максимом Горьким тоже было кое-что засунуто. К 3 часам ночи все опасное было собрано в старый чемодан, задвинуто под вешалку, и до утра отложено окончательное решение — везти ли на дачу или подальше от греха, в деревню,
к Илюшиной тетке. Долго не могли уснуть. Строили всякие фантастические предположения о неведомом будущем. Обсуждали, надо ли сообщить через Розу Васильевну автору, что, возможно, машинопись попала в КГБ.
Уговорились завтра же утром ехать к Розе Васильевне с подробным отчетом о происшествии. Потом Илья обнаружил, что Оля заснула на полуслове. И тут как молния ударила. Завтра арестуют. Даже вспотел. Сколько же следов оставлено? Записные книжки со всеми телефонами не убрал. И надо немедленно поехать к матери, чтобы вынести и спрятать где-то коллекцию фотографий. А негативы отдельно. Вернее всего, к тетке, в Киржач. Успеть бы. Надо встать часов 6 и сразу к матери. С этой мыслью он крепко заснул.
В начале 9-го Оля сунула Костику яблоко и отправила в школу. Илья еще спал. Оля поставила кофе, и тут в 9:50 раздалась ясная трель телефона и одновременно звонок в дверь. Илья проснулся, взглянул на часы и понял, что не успел.
«Иди быстро в ванную», — скомандовала Ольга.
Илья шмыгнул в ванную и защелкнул задвижку. Ольга пошла открывать, соображая по дороге, что говорить, чего не говорить. Давным-давно знала, как это бывает, но первая мысль была маме позвонить, чтобы выручала. Но тут же и устыдилась. 6 человек вошло. В форме никого. Высокий, шапки не снявший, сунул одновременно удостоверение и ордер на обыск. Очень делово, не валяй дурака. Открыли все двери, кроме ванной.
«Там муж ваш?» — спросил высокий, снимая одновременно шапку. Она снялась вместе с прядью заема, которую он механически прибил к голове.
«На Косыгина похож», — мелькнула у Ольги. И она вдруг освободилась от страха.
«Муж!» — кивнула она.
Подскочил парень пониже, постучал в дверь. «Выходите!»
«Выйду!»
— раздался голос Ильи. Он вышел через несколько минут в старом халате генерала с заплатами на рукавах, торопливо выбритый.
«Молодец!»
— одобрила его Ольга про себя. «Вы поедете с нами по месту прописки», — сказал тот, что в куртке. Он приглянулся с высоким. Со значением. Илья неторопливо одевался. Трое стояли у книжных шкафов. «Ваша библиотека?» — спросил самый мелкий. «Что вы?» «Большая часть книг принадлежит матери. Она ведь известная писательница. А в той комнате? Там книги по военному строительству. Отец генерал. У него большая военная библиотека». Ольга повеселела, потому что сама почувствовала, что голос ее звучит хорошо, без подлой дрожи. Илья сразу догадался, что у нее страх сменился отчаянным сложным чувством, в котором было много чего, но и веселье тоже. «Молодец, девочка!» Теперь уже Илья одобрил Ольгу и сам взбодрился. И, помахав рукой, вышел. Справа один хмырь, слева другой. Обыскивающих было трое. Еще один стоял у двери. «Понятой», — догадалась Ольга.